Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Григорий, очень хочется поговорить на тему, которая может показаться банальной. Тема крещения. Но вспомнила я об этой теме в связи с чтением евангельским, которое еще будет у нас звучать не раз в церкви. Это третья глава Евангелия от Иоанна, беседа с Никодимом. Как, я думаю, большинство наших радиослушателей помнят, что Никодим был тайным учеником Христа, и когда пришел к нему с вопросами, не понимая, чему, собственно говоря, Спаситель учит, он не мог понять, как взрослый человек может родиться свыше. Вот Спаситель говорит, что человек должен родиться свыше, иначе он не увидит Царство Небесное. А как человек, который уже родился, может родиться свыше? И Спаситель поясняет ему, что он должен родиться от воды и духа. Но, пользуясь толкованием святых отцов и наших священников, мы знаем, что имеется в виду таинство крещения. И все бы хорошо и понятно, кроме того, что мы читаем жития святых отцов первых веков христианства и с изумлением для себя замечаем, что они многие, будучи даже учителями, богословами, не крестились очень долго, а некоторые крестились вообще чуть ли не на смертном одре. И при этом оставались не только христианами, но оставались еще и учителями церкви. Начинаем разбираться, что же написано в Евангелии. А в Евангелии, вот у апостола Иоанна Богослова написано, что Спаситель говорит: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». И начинаешь вспоминать рассказы своих знакомых, каких-то людей, которые встречал в жизни, о том, что их встреча с Богом, по словам владыки Антония Сурожского, вот, встреча, индивидуальная, личная встреча с Богом, которая решает судьбу, она происходила уже во взрослом состоянии, когда люди уже были, либо это был результат сознательного поиска, либо это было чудо. Просто вот у человека, как Господь вот как говорит, что дух дышит где хочет, вот коснулся благодати своей, и человек уверовал буквально в один прекрасный миг, его жизнь перевернулась на 180 градусов. Но есть традиция, которая уходит исторически вглубь веков, и которую мы возродили, крестить младенцев. И вот в этом пункте вся цепочка наших рассуждений рассыпается, потому что совершенно непонятно, зачем мы тогда крестим младенцев. И как это связано с тем, что говорится в Евангелии, как это связано со словами Христа. Ведь младенец за себя сам не отвечает. И если в патриархальные времена его родители жили в большинстве своем в православных странах, включенными в орбиту церковной жизни, и крестные родители тоже были включены в эту орбиту, так или иначе, больше, меньше, неважно, но все, в принципе, были люди, находящиеся в ограде церковной. А сейчас это совсем по-другому происходит. И на гласительных беседах крестные недоумевают, что же от них хотят. И вот мне кажется, поговорить о смысле крещения в наше время очень полезно всем.
Да, я уверен, что это очень важная тема, потому что с крещения начинается христианская жизнь. Крещение – это рождение в церковь. Это то, что действительно полностью меняет человека. Человек ветхий умирает в крещении, и человек новый, как апостол Павел говорит, во Христе, новый человек во Христе Иисусе рождается в таинстве крещения. И очень часто мы или были крещены действительно совсем младенцами, и по этой причине не продумали и не до конца осознали, что с нами произошло в таинстве крещения. Или, может быть, кто-то был крещен уже взрослым человеком, но тоже, так сказать, не было какой-то глубокой подготовки. Там кто-то пошел вот заодно с другими людьми, кто-то там еще по каким-то причинам. И часто вот это таинство, оно осталось неосмысленным, непрожитым. А это действительно, ну, это фундамент нашей церковной жизни. Поэтому говорить об этом нужно, необходимо, и вспоминать, вот, что же со мной произошло в тот день, когда я был погружен в воды крещения, это должен делать каждый христианин. Что касается беседы с Никодимом, то это удивительное такое вот евангельское повествование. Никодим ночью пришел к Иисусу Христу. Действительно, он очень боялся, что узнают, что он тайный почитатель Иисуса из Назарета, что у него будут сложности из-за этого. Вот такие тоже были, которые боялись явно выступить, но на самом деле сердце их тянулось к истине, и Христос не отвергал этих людей. А вот беседовал с ним, принимал, ночь потратил, вот. И потом, когда нужно, то оказывалось, что кто-то из этих людей, наоборот, самый мужественный, самый стойкий. И вот действительно в этой беседе с Никодимом Господь говорит о таинстве крещения. Крещение совершалось в разные эпохи, внешне, ну, не то что по-разному, разный подход был, одинаково совершалось. Крещение всегда совершалось во имя Святой Троицы, как Господь нас научил. «Идите и крестите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Но подход был немножечко разный. В первохристианское время, в апостольское время, детей крестили. Мы знаем, что вот апостол пришел там в дом такого-то и крестил его и весь дом его. Что это значит? Что крещены были все домочадцы, вероятно, супруга, дети, слуги. Все, кто находились в этом доме, раз, так сказать, хозяин этого дома обрел веру, понял, где истина, пошел за Христом, но за ним идут и все его домочадцы. Вот так было в апостольское время. После этого, через какие-то десятилетия, подход немножечко изменился. Оказалось, что необходимо вот многих новообращенных людей все-таки сначала готовить к крещению, объяснять, в чем состоит христианская вера. Вот в апостольское время вот церковь настолько горела, и вот прямо сам Дух Святой, он часто, по словам Спасителя, Дух дышит где хочет. Вот его действие было настолько явно в церкви, что действительно вот люди обращались под воздействием действия Святого Духа. И вот потом стали приходить более холодные люди, которым требовалась такая более тщательная подготовка. И самое главное, начались очень серьезные гонения. Первые три века истории христианства — это столетие жесточайших гонений. И крещение человека означало, можно так вот тире поставить, очень серьезный риск. Тот факт, что человек христианин, делал человека вне закона Римской империи. Это было нелегально. Начиная уже вот с конца первого века, даже чуть раньше, это было очень серьезное решение. И поэтому крестили все-таки взрослых людей, чаще всего, которые уверенно, отвечая вот за себя, за свое будущее, говорили: «Я хочу креститься, я знаю, что это может стоить мне жизни, свободы, что могут за этим последовать пытки, издевательства, всевозможные такие очень тяжелые последствия, но для меня дороже Христос. Я хочу быть христианином. Я знаю, что в нем жизнь истинная, и свою временную жизнь я готов даже за это отдать». Тоже крестили детей в это время, но это было достаточно редким событием. Были такие случаи, вот одна мама шла в Рим, и сама была крещенная, и ребеночек у нее был крещенный, ее какой-то даже солдат останавливает и говорит: неужели ты не знаешь, что ты можешь там пострадать? Мало того, что сама идешь, так еще и ребенка с собой ведешь. Она говорит: я не могу лишить ребенка такой радости, пострадать за Христа. Вот у кого-то было и такое отношение. Вот. Но все-таки в основном крестили взрослых. После достаточно серьезной подготовки был целый такой период оглашения, то есть подготовки к крещению, когда люди ходили, ну, как бы мы сейчас сказали, на специальные курсы, но изучали, в чем состоит вера христианская.
Весь Великий пост, собственно говоря.
Он из этого, да, Великий пост — это, в общем-то, изначально практика, которая была очень тесно связана с практикой подготовки к крещению. И вот в течение года, иногда дольше, до 4 лет, оглашенные, то есть уже христиане, но еще не крещенные, которые ходили только на первую часть литургии, до сих пор у нас, да, на литургии говорят: оглашенные, зайдите, поскольку они еще не крещены, они не могут участвовать в Евхаристии. Вот эти люди готовились постом. Эта подготовка становилась особенно интенсивной, поэтому постом у нас даже в будние дни иногда такая специальная ексения добавляется, а те, кто уже готовится к крещению, они не просто оглашенные, а вот уже вот-вот будет их крещение. И чаще всего в Великую Субботу перед Пасхой их крестили, и пасхальное богослужение было первым богослужением для таких вот новокрещенных. Представляете, вот я крестился, и сразу с Пасхи, с пасхальной радости началась моя христианская жизнь. Вот. До сих пор перед каждым пасхальным богослужением мы ходим крестным ходом. Это всегда очень торжественно, всегда какое-то пронзительное такое чувство вот этой пасхальной радости. Многие люди такие вот на пороге церкви стоящие, еще даже в богослужении не участвуют, но на крестный ход приходят, потому что это невозможно пропустить. Исторический крестный ход перед пасхальным богослужением — это шествие новокрещенных после крещения на свою первую Евхаристию, на пасхальное ночное богослужение. Вот оттуда возникла эта традиция.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о смысле таинства крещения в жизни каждого из нас. Но исторические рассказы, они, конечно, очень многое объясняют и так воодушевляют, но мы живем в той жизни, которая очень сильно отличается от героических времен первых христиан. И более того, наша жизнь отличается и от той традиционной жизни, которую мы себе, ну, скажем так, в значительной степени намечтали и попытались эту мечту реконструировать, потому что в силу исторических причин в XX веке живые носители традиции почти все были так или иначе либо погибли, либо просто умерли, потому что это все было очень долго. И даже если человек умирал своей смертью, все равно просто он уже переставал передавать эту традицию своим детям и внукам, потому что во многих семьях даже боялись, ну, чтобы ребенок где-нибудь там в школе или в пионерском отряде чего-нибудь такое не сказал, или чтобы не увидели на нем крестик или еще что-то. Были семьи, где по минимуму старались говорить на религиозные темы. И людей трудно в этом упрекнуть, потому что только тот, кто жил в те времена, или в его семье был опыт либо новомучеников, либо людей, которые близко были к церковным кругам в Советском Союзе, и могут рассказать живую историю семьи, которая вот приняла на свои плечи этот крест. Поэтому традицию, которую мы хотим чисто теоретически возродить, она достаточно литературна, мне кажется. Она такая вот некая наша мечта и иллюзия, которую нам очень хочется каким-то образом приобщить к собственной жизни. Но от этого жизнь наша не меняется, и условия, в которых растут наши дети, в которых живут наши семьи, в которых существует наша церковь русская православная в начале уже 2024 года. Это все нужно учитывать, мне кажется, когда мы говорим о том, что означает крещение для человека сегодня. Потому что как бы мы ни хотели походить на первых христиан, ну, есть предел человеческих сил. Я думаю, что у каждого поколения свое испытание, Господь не оставляет в этом смысле, но применяться надо к тому, что есть сегодня.
Да, внешние условия действительно меняются в разные эпохи, действуют какие-то разные обстоятельства, разный фон нашей жизни. А есть что-то такое, что не меняется никогда. И как вот в первохристианское время люди крестились, приникая к сути христианства, потом вот было другое время, когда люди долго готовились к крещению и изучали, в чем состоит христианская вера. Потом была следующая эпоха, когда целые страны стали христианские. И, ну, по крайней мере, так... Внешне все были верующие. Может быть, были какие-то люди, которые, там, как вы говорите, что мы что-то такое надумываем. Может быть, что были какие-то искушения. Но внешне все-таки весь строй жизни в христианских странах был вокруг церкви. И вот ребеночек рождался, и папа, мама, братья, сестры, двоюродные, троюродные, там, все братья и родственники, и знакомые кролика, все верующие. И так же, как ребенок учился ходить, говорить каким-то другим простым человеческим навыкам. Также он с детства учился вере, с младенчества. И поэтому отпала необходимость вот такой длительной подготовки, поэтому перестали крестить уже взрослых людей. С детства все крещены. В XIX веке в России в храмах не было баптистериев для взрослых. Были детские купельки, такие вот примерно как тазик или чуть побольше, где можно крестить малыша, потому что все верующие, все крещенные. Иногда возникает вопрос, а как же вот крестят малышей? Это не нарушение ли их такой вот свободы? Действительно, вот в христианстве очень много говорится о свободе человека. Это такой дар, который от Бога каждому из нас дан. Очень важный, и Бог очень деликатно действует, никогда не навязывает себя. Вот. Но крещение малышей – это, конечно, не нарушение их свободы. Крещение малышей совершается по вере близких людей, по вере родителей, по вере крестных. Мы и в Евангелии знаем, что иногда Господь действовал, даже чудеса совершал по вере близких. Вот помните, принесли расслабленного, друзья его подняли на крышу дома, потому что войти в дом было нельзя, такое было столпотворение, разобрали крышу, спустили вниз. И вот по вере этих друзей, которая вера выражалась в очень конкретных и таких необычных даже поступках, вот Господь совершил чудо и исцелил этого человека. И также мы приносим еще пока слабеньких, не имеющих возможности самостоятельно от себя что-то сказать, стоять на ножках, если это совсем малыши, вот этих вот наших деток, и по вере близких, родителей, родных, крестных, совершается таинство крещения, совершается вот это чудо перерождения человека. Сейчас у нас действительно такая эпоха, которая имеет какие-то черты традиционного общества, какие-то черты там еще каких-то эпох, что-то есть совершенно уникальное, но суть не меняется. Вот как во всей эпохе, так и сейчас человек, рождаясь в церковь, должен жить церковной жизнью. Это первый такой шаг, это рождение. И дальше должен быть второй, третий, четвертый, пятый шаг. И христианин должен иметь представление о том, в чем состоит его вера, кто такой Христос, о чем говорится в Библии, особенно в Евангелии, что происходит в церкви, зачем, почему, как должен жить христианин. Вот это все очень важно. И если мы крестим малыша, то дальше, ну вот как ребеночек рождается, родители должны дальше заботиться о том, чтобы ребенок рос, о том, чтобы его воспитать, о том, чтобы его прокормить. Заботливые, хорошие родители вложат такое количество сил в это, сил, времени, души, сердца, не знаю, денег, здоровья, там, будут не спать с ним, когда у него животик заболел, первые зубки там режутся, когда в школу надо отдать, нервничать, в какую лучше отдать, когда за ручку девочку приведет, если это мальчик, или наоборот, девочка с мальчиком за ручку придет. Вот всю жизнь родительская любовь подсказывает, как поступить, как помочь, как поддержать. Если что-то с ним случилось, мы переживаем. То же самое должно касаться христианской жизни. Как его воспитать в вере? Если мы принесли его крестить, как его воспитать в вере? Как сделать, чтобы он был настоящим христианином, чтобы он жил церковными ценностями, чтобы Евангелие он хорошо знал? Вот это забота родителей и крестных. И если когда-то это достаточно хорошо понимали, то сейчас, к сожалению, не все семьи, которые приносят крестить деток, это понимают. На 2-3 беседах, которые проводятся в каждом нашем храме, мы стараемся донести какие-то азы, и дальше очень важно, чтобы люди, оттолкнувшись от этого, ходили бы в храм, ходили бы на, читали бы книги, ходили бы на какие-то занятия, которые есть при каждом храме, вот входили бы в эту церковную жизнь, участвовали бы в таинствах. Это особенно важно. Вот если ребенка не воспитывать, будет невоспитанным, невежественным. Если не кормить, погибнет. Так и здесь. Если не рассказывать о Христе, будет невежественным христианином. Это очень печальное явление. Если не причащать святых христовых тайн, вообще не состоялось христианство. Вот участие в таинствах – это особенно важно.
Что происходит очень часто, я по себе, по собственному опыту, знаю, что это такое, когда тебя зовут в крестные, и люди хорошие, но, как вам сказать, я для себя это формулирую как стихийно верующие, то есть люди, которые, в общем-то, в Бога веруют, и положительно относятся к православию и, в общем-то, ничего не имеют против церкви, но сами только в каких-то кризисных ситуациях вот испытывают потребность пойти там поисповедаться, причаститься, а так они не могут с собой ничего сделать, они не могут себя заставить войти в круг церковной жизни. И когда ты становишься крестной у ребенка таких родителей и берешь на себя обязанности крестной, но ты не можешь перевоспитывать семью. То есть ты со своей стороны делаешь все, что в твоих силах, чтобы рассказать ребенку о Христе, как-то немножечко включить его вот, хотя бы в круг церковных праздников, устраиваешь какие-то праздники по 2-10 церковным праздникам, чтобы у него осталось хотя бы в детской памяти, что это праздничные какие-то отдельные дни. Но это все ты делаешь, и ты понимаешь, что ты не можешь вырасти ребенка христианина, хотя бы потому, что ты не можешь его причащать, если его родители не причащают. И в результате все это, когда ребенок вырастает, ты продолжаешь за него молиться, потому что это твой крестник, но ты не можешь воздействовать на него, тебе остается только уповать на Бога, что Господь сам его просветит. И это сплошь и рядом, потому что очень все зыбко, нету вот этой почвы, о которой вы говорите. Да, по логике вещей все правильно, но человек, который первый раз пришел на три вот эти огласительные беседы перед тем, как его позвали в крестные, в результате приходит на таинство крещения и не может символ веры спеть, и даже сказать не может, потому что он его не знает. И вот это, ну как, это наша реальность, в которой мы живем. Поэтому тут непонятно, где та точка совмещения всех участников, родителей, крестных родителей и вот этого ребенка, которого все хотят крестить и не знают, что с этим делать дальше.
Да, ну, здесь могут быть разные ситуации. Вот первая ситуация, о которой вы сказали, это когда крестный более-менее воцерковленный человек. В этой ситуации, я думаю, что вот еще на этапе, когда тебя пригласили, пожалуйста, дорогой, вот будь крестом моего ребеночка. Надо сказать, я очень рад, благодарю. Но имейте в виду, я к вам буду приставать. Я буду просить, чтобы мы ходили в храм периодически ребеночка причастить, буду напоминать, вот, буду, я к этому серьезно отношусь. Если вы меня зовете крестным, то вы тогда давайте мне возможность исполнять мои обязанности крестного, то есть как-то заботиться о церковном воспитании. Это можно проговорить вот сразу, еще даже до крестин. Сказали «да», значит, хорошо, вы крестный. Допустим, потом люди передумали. Если да, и все дальше хорошо, то, собственно, и вопроса нет. Если они передумали и начинают, да нет, мы сейчас вот не пойдем, сейчас там он заболел, сейчас время года не то, сейчас зима, зачем его в храм нести, в храме много народу. Мы делаем то, что мы можем. Деликатно, не навязываясь, мы говорим, ну все-таки, ну давайте, ну вот вы же крестили. Ну просто это бессмыслица, если его ни разу за год не причастить. Ну давайте сходим. Ну, нет, значит, нет. Тогда сами пришли, подарили ему книжечку, поздравили с каким-то праздником, ему, ей, вот крестнику, крестнице, что-то рассказали о Христе. Ну, нет, вот, ну, не дают возможности причащать родители. Мы терпеливо ждем, когда такая возможность появится. Молимся о том, чтобы это случилось. Молитва — это немало. Это не то, что вот я только могу что помолиться. Это уже очень много. Если крестные помнят своих крестников, молятся о них, вспоминают их ежедневно в своем утреннем и вечернем правиле, то это уже очень много. И вот молитвами крестных когда-нибудь Господь такого человека обязательно поставит всю ситуацию, где он о своем христианстве должен вспомнить. Другая ситуация, когда сами крестные люди, пока еще стоящие на пороге церкви, если это люди совсем неверующие, то они не могут быть крестными родителями. И мы всегда стараемся говорить об этом на крестинах. Я даже был перед крестинами. Я даже был один раз в такой ситуации, когда при мне священник совершал крещение. Вот, крестный как-то очень себя вызывающе вел, там шумел, ну, хулиганил, можно сказать. И в конце концов священник спрашивает: вот вы пришли в церковь, вы крестный папа, хотите крестить ребеночка, а вы в Бога веруете? Нет, говорит, я не верующий. И священник сказал: я не могу совершить крещение. Пришлось отменить крещение. Они, конечно, ушли очень недовольные, но это невозможно совершить крещение, если крестный вообще не верующий человек. Если он верующий, но еще на пороге, еще не воцерковленный, то тогда такому человеку надо воцерковляться вместе со своим крестником. Ваша обязанность как крестного, скажем мы такому человеку, учить христианство вашего крестника. Но поскольку, как вы можете научить тому, чего сами не знаете? Как вы можете показать примером то, что сами не делаете? Вы его приносите причащать, вот напоминайте родным родителям, что надо сходить в храм, и вместе с ним подготовьтесь, исповедуйтесь, причаститесь, почитайте Евангелие, чтобы ему потом пересказать, прочитайте, может быть, сначала детскую Библию, если вы еще не готовы читать Библию настоящую, интересуйтесь. И вот бывает, что человек через попечение о своем крестнике сам воцерковляется. У меня был случай, когда одна 4-летняя девочка привела в церковь всю свою большую семью вместе с крестными. Как-то они почти случайно попали в храм, и она увидела, как другие дети причащаются. Она такая 4-летняя, но очень не по годам развитая, умненькая очень девочка, взрослая. Вот. Говорит: я тоже хочу ходить в храм, я тоже хочу причаститься. Стала приставать к родителям. Действительно, они ее привели, говорят: ну вот она хочет, мы не против, ну как-то мы и не за, и не против, но вот она хочет, давайте сделаем для ребенка радость. Поговорили с этой девочкой, поговорили с родителями, через некоторое время крестили. Она своих родителей дергает: а теперь пойдемте в храм, я хочу причаститься. Через следующую неделю опять. И они стали ходить. И кто были некрещенные в этой семье, тоже крестились. И вся семья воцерковилась благодаря 4-летней девочке. Так что кто кого ведет, бывает по-разному.
Напоминаю нашим радиослушателям, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И мы говорим о таинстве крещения и о смысле его в жизни каждого из нас. Ведь если человека крестили в детстве, и даже, пока он был ребенком, он с удовольствием с родителями ходил в храм, причащался, может быть, ходил в воскресную школу, а потом очень часто бывает период, когда подросток начинает самоутверждаться, у него начинаются там внутренние процессы, и он на какой-то период отходит от церковной жизни. Потом очень у многих совершается такой внутренний перелом, у каждого по-своему, как правило, Господь посылает такую ситуацию, которая человека возвращает уже на каком-то новом этапе своей жизни к вере, но не у всех. И вот тут непонятно, как на это реагировать тем же крестным. Вот если это происходит с твоим крестником, или это, если это происходит с твоим ребенком, которого вот ты хотел вырастить церковным человеком, как тут быть и где нужно отпустить и уповать на то, что вот уже он достаточно взрослый, чтобы его вел сам Спаситель?
Да, действительно, вот очень многие люди проходят тем путем, о котором вы сейчас говорите. Вот если с детства человека приучают жить церковной жизнью, сначала он радостно это воспринимает, потом он немножко подрастает, и ему надо переосмыслить свою жизнь, свою веру, так, чтобы эта вера стала вот не чем-то навязанным ему от родителей, не то, что вот его за ручку ведут, он взрослый, он уже не может, чтобы его за ручку вели, это уже неестественно и неправильно. Ему нужно понять, а хочу ли я сам делать эти шаги, а хочу ли я сам быть христианином. И действительно, вот каждый такой подросток, он этот кризис переживает. Я рос в семье священника, вся жизнь нашей семьи была выстроена исключительно вокруг церкви. Я всегда очень любил атмосферу храма, атмосферу богослужения. Был всегда восхищен и вдохновлен образом моего отца, который был замечательным священником, и пастырем, и ученым. Но и я тоже вот в какой-то момент что-то подобное переживал. Я никогда не отрекался от церкви, там не уходил совсем. Я там все праздники всегда бывал на богослужениях. Но вот когда был таким подростком в переходном возрасте, переосмысление, некоторый кризис веры у меня тоже был. И какие-то поступки я совершал такие, не церковные совсем. И я очень хорошо помню тот момент, когда вдруг я понял, что эта вера стала моей собственной, что мне нужно вернуться обратно. Я довольно рано женился, у меня там через некоторое время ребеночек родился, и на каком фундаменте я могу строить жизнь своей семьи, что я могу дать своему ребеночку. Конечно, то, что мне давали в церкви, это самое красивое, это самое дорогое, то, что я получил в детстве. Ничего дороже этого никогда в жизни не видел. И я снова стал молиться, вести такой более церковный образ жизни. Вот я даже тот день помню, когда что-то типа такого вот, какого-то нового обращения со мной произошло, и я понял, что так около церкви я жить не могу, что церковь должна стать чем-то главным в моей жизни. Вот, и то же самое происходит с очень многими, и действительно для некоторых вот этот путь обратно оказывается сложным. В том числе, если в детстве передавили, если родители использовали в таких дидактических, педагогических целях и очень неразумно какие-то христианские понятия, термины пугали. Вот будешь так себя вести, вот тебя Бог накажет, там попадешь в ад, вот стой теперь, читай три акафиста подряд. Если веру используют как наказание, конечно, такой путь обратно становится очень сложным. Если вера подается не как радость, не как возможность, а именно как что-то такое страшное, пугающее, то трудно потом будет сделать этот шаг назад. Поэтому тут многое зависит от того, как человек вот именно был воспитан, в какой именно манере, даже если это было в церкви. Вот, но чем нас воспитывали в очень таком вот радостном, что вот будет праздник, у нас есть возможность пойти в храм. Вот мои дети младшие, они ждут всегда: пап, ну когда мы уже пойдем? Я буду себя хорошо вести, я не буду шуметь, я так хочу вот пойти в храм. Вот это такое, я очень рад, что у меня, со старшим у меня не всегда так было, а вот с младшим у меня вот так такое создалось, и я очень рад, что мы к этому пришли. Так должно быть. Вот, так или иначе, происходит вот этот... Этот кризис, это новое обращение. И тут очень важно уже родителям, крестным родителям проявить некоторую деликатность. Чем младше ребенок, тем больше возможности взять его за руку и привести. Сейчас мы идем, сейчас праздник, посмотри, все пришли. Чем ребенок старше, тем больше свободы надо ему давать. Можно напомнить, можно поделиться своей болью, своим мнением. Мне так печально, что ты давно уже не был в храме. В древности, можно сказать, христиан отлучали от церковного общения, если человек без уважительной причины пропустил 3 воскресенья. Смотри-ка, ты уже 2 пропустил. Или уже полгода не был, у кого как. Но как же ты так? Вот мое материнское там, или мое отцовское сердце вот так переживает из-за этого, что ты не ходишь. Пожалуйста, сходи. Вот напомнить, попросить можно, но заставить уже нельзя. И в какой-то момент действительно надо даже сделать шаг в сторону и сказать: теперь ты взрослый, это твоя собственная ответственность. Мы тебе дали все, что можно, мы тебе показали, где правда, где истина. Теперь уже сам выбирай. И уже так вот деликатно молиться о человеке и дать ему возможность самому выбирать свой жизненный путь, может быть, делать какие-то ошибки, может быть, научиться на этих ошибках. Вот чем человек старше, тем больше ему необходимо давать той самой свободы.
Ну, смотрите, вы говорите о том, что ребенок может всю семью привести к церковной жизни, и это замечательно и прекрасно, но дальше начинается та самая церковная жизнь или пробы выстроить эту церковную жизнь у людей, которые с детства ей не жили. И те же родители, и папа, и мама, начиная как бы все вместе эти опыты, потом на каком-то этапе начинают по-разному развиваться внутри церковной жизни. И совершенно не факт, что это будет в унисон. Очень часто индивидуальное ощущение человека, когда он входит в церковную жизнь, когда он приучает себя к ней, там ведь очень много, кроме познания вот этой радостной стороны, есть еще и дисциплина, к которой тоже нужно себя приучать. Реакция у взрослого человека на эти вещи у каждого своя, в зависимости от характера, темперамента, образования, от очень многих составляющих. И если, скажем, вот в этой семье, которая начинает входить в этот церковный круг, развитие каждого члена семьи идет несинхронно. Как достигнуть гармонии, чтобы вот этот ребенок, собственно, из-за которого все и произошло, в какой-то момент от этой какофонии не убежал куда подальше и не стал бы искать на стороне далече каких-то других смыслов в своей жизни?
Ну, должно быть такое вот очень уважительное, деликатное, внимательное отношение к всем окружающим. Вот я делаю вот так. Я каждый день читаю утренние, вечерние молитвы. А про тебя я знаю, что ты там сокращаешь. Там, или наоборот, я вот это не могу делать, там, не получается у меня поститься, а про тебя я знаю, что строго постишься. Мы все разные, и у нас разные пути. Апостол Павел об этом так пронзительно говорит. Он говорит, как в организме есть разные члены, есть ухо, есть рука, есть нога. Похоже ухо на ногу, совершенно не похоже, ничего близкого нет. Но организм не может полноценно существовать, организм ущербный, да, если ухо не работает или если нога не работает. Еще как-то жить мы можем без того или без другого, но чего-то не хватает. Вот. А есть органы, без которых и жить уже нельзя. Так и в церкви. Мы разные, у нас есть разные дарования, есть разное душевное устроение. И вот такая деликатность по отношению друг к другу. Мы не клоны, мы не ходим в церкви таким вот строем все, ать-два, ать-два. дисциплина церковная существует, но это не дисциплина именно так вот строевой ходьбы. Вот, поэтому вот так, так вот деликатность, уважение, внимание друг к другу, принимание друг друга вот такими, какими мы есть, это очень важно, чтобы в каждой христианской семье было. Митрополит Антоний однажды спросили, какой должна быть христианская семья? Он сказал, я вообще монах, не очень знаю. Ну, одно могу сказать. Думаю, что христианская семья должна быть счастливой. Вот. А счастливая семья – это та семья, в которой люди ценят друг друга, готовы служить друг другу, любят друг друга, принимают друг друга такими, какие они есть. Вот. И в том числе и некоторую разницу христианской жизни, которая естественна и которая должна быть. Мы вот, не клоны, мы не какие-то совершенно одинаковые, а каждый человек уникальная, неповторимая, созданная Богом, призванная из небытия в бытие личность. И Господь нас желает видеть именно вот разными, и каждого из нас любит.
Но, как и прежде, я думаю, как и в древности, как и в 20 веке, так и сейчас, есть какое-то количество людей, которые не были крещены в детстве, и которые приходят к вере и приходят в церковь уже в сознательном взрослом состоянии, иногда в очень взрослом. У меня мама крестилась в 60 лет. Вот, пройдя такой жизненный путь, прийти к перевороту на 180 градусов всей своей жизни, всего своего существа, это требует, ну, помимо того, что человек, конечно, получает при таком крещении удивительную помощь, и рассказы людей, которые крестились взрослыми о первых своих годах, о тех чудесах, которые с ними происходили, это такой какой-то всплеск такой яркой жизни, что потом остается память на все оставшиеся отпущенные тебе годы, как такой маяк, как вот тебе показали вкус, какой должна быть жизнь христианская. Но в то же время это сопряжено с очень большими сложностями, потому что человек все равно тащит за собой груз и ошибок, и заблуждений. Есть очень разные диаметрально противоположные пути, которыми люди приходят к этому. Есть люди, которые приходят путем сознательного поиска, пробуют какие-то, может быть, ошибочные пробы, там, какие-то другие конфессии или, там, не дай бог, секты какие-то. Но вот Господь приводит на каком-то этапе этого поиска. Есть люди, которые сознательно научаются христианству до того, как сознательно прийти и покреститься. Но есть люди, которые приходят, ну, вот чудесным образом. Я почему отдельно говорю об этом? Потому что я сама являюсь таким человеком, который пришел в свое время абсолютно чудесным образом, без всякого предварительного поиска, но вот по милости Божией раз и навсегда, это тем более произошло на Пасху, вот такие люди в моей жизни достаточно часто, в моем поколении, те, кто приходили в...
Апостол Павел был таким человеком, митрополит Антоний Суржский был таким человеком. Действительно, иногда это чудо. И на самом деле для каждого человека этот путь разный. Каждого Дух Святой призывает вот каким-то особым уникальным образом. Кто-то родился в христианской семье, из семьи воспринял христианство и пронес его через свою жизнь, и передал своим детям. Кто-то был призван вот действительно, как вы, как апостол Павел, как митрополит Антоний. Кто-то через большие интеллектуальные усилия, как блаженный Августин, например, он ходил в одну философскую школу, в другую, в третью, всюду искал истину, наконец нашел христианство. Он говорил, я читал у философов-неоплатоников, что слово было у Бога, что слово было Бог, но что дева родила его, что слово стало плотью, что дева его спеленала и в ясли положила, я прочел только в Евангелии. И это такая истина, от которой я никогда не отвернусь. Я не точно цитирую, но смысл примерно такой. Действительно, люди в разном возрасте приходят. Церковь открыта для всех, для людей любой национальности, любого возраста, любого пола, любого, как говорят, бэкграунда, образования. Вот мы говорим, что мы члены Вселенской Церкви. Вот она действительно для всех открыта, для всех людей во всей Вселенной. И всех Господь призывает, всем желает прийти в познание истины и спастись. Моя собственная бабушка крестилась совсем пожилым человеком. Мой папа крестился молодым человеком в советское время, когда это было очень против шерсти. Потом священником стал, и вот у нас была семья церковная. А его мама, моя бабушка, была некрещенная, его это очень расстраивало. Он плакался духовному отцу. Духовный отец его утешал, говорит: мама всегда пойдет за сыном, подожди. Вот. И действительно, прошло много десятилетий, но это произошло. Бабушка крестилась и прожила еще несколько лет. И, знаете, скончалась такой настоящей христианкой, такой совершенно изменившейся, очень смиренной, очень доброй. У ее одра, когда она уже тяжело болела, вот очень много мои братья читали Евангелие, и она как-то вот с этим уходила, причащалась очень часто в последнее время. Вот. Так что это перерождение, оно происходит по-разному с каждым, но смысл именно в том, что это кардинальное перерождение, это крещение. Это не просто какой-то обряд, это таинство. И в каком-то смысле человек действительно заново рождается. Вот вы говорите, груз каких-то ошибок, груз прошлого. В крещении все ошибки человеку прощаются, все его прегрешения, все грехи. Он обретает особую чистоту. Даже если это старец или старица, которые вошли в купели, там что только не было в жизни, но выходя из купели, выходит перед Богом как бы новый, обновленный человек. Ветхий человек умирает в купели. Вода крещения – это одновременно символ смерти. И апостол Павел говорит: «Братья, вы, крестившись в Иисуса Христа, в смерть его крестились. В воде человек не может жить, он там тонет, там нет жизни. Вот погружаясь в воду крещения, человек как бы умирает». Вот для этих всех ошибок, для всего этого груза прошлого, для жизни такой приземленной, безбожной, ветхой, этого больше нет. Выходит новый человек, человек обновленный, уже христианин. Вот он обретает особую чистоту, ему все грехи прощаются, ему одевается белая крестильная рубашка в знак этой чистоты, а потом эта чистота наполняется присутствием Духа Святого в таинстве миропомазания. Вот что происходит в крещении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о таинстве крещения. Вот вы сказали о очень важном, что зачастую упускается из виду, это миропомазание, печать дара Духа Святого. Когда человек проходит таинство крещения, у него столько всего происходит, если это взрослый человек и делает это сознательно, в процессе таинства с ним столько всего происходит, что он уловить смысл отдельных частей таинства не всегда в состоянии. Но почему так важно понять, что же с ним произошло? Мне кажется, это очень важно, потому что это мера ответственности. Миропомазание – это как помазание царя на царство.
Да. Есть еще один очень важный момент, о котором мы не сказали. Когда человек еще только готовится к тому, что вот-вот он будет крещен, когда совершается оглашение, человек, который крестится, или за него его крестные родители, если крещаемый совсем маленький, не может еще сам сказать, произносят обеты, то есть обещания, которые даются Богу на всю жизнь оставшуюся. Первое обещание состоит в том, что человек отрицается от сатаны и от всего служения сатане. Мы знаем, чего хочет сатана, чтобы люди враждовали, воевали, делали всякие гадости, подлости, ненавидели бы друг друга, обманывали, предавали, жили бы безбожно. Вот чего сатана ждет. Чтобы мы жили в аду уже здесь, сами горели бы этим пламенем и других бы мучили бы, тоже тем самым жгли бы, вот ненавистью. И когда человек отрицается от этого служения, это не просто красивые слова, древние, которые наши предки столько поколений произносили, А это жизненная программа. Вот каждый, кто когда-то был крещен, должен про себя подумать, а как я исполняю этот обет? Вот встаю я на каком-то перекрестке жизненном. Не часто бывает понятно, что здесь добро, здесь зло. Гораздо чаще, как в русской сказке. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, там, сам погибнешь, прямо пойдешь, еще что-то случится. Вот выбирай, хорошенький выбор. Как мне выбрать, на что мне опереться? Самым главным критерием для христианина должны быть вот эти крещальные обеты. Пойду сюда, в мире станет еще больше ненависти, еще больше подлости. А сюда пойду, наверное, мне тяжелее будет. Может быть, это еще более тяжелый путь. Но зато я не буду служить сатане. Вот на эту сатанинскую мельницу я воду не буду лить. Второе обещание, что я в крещении сочетаюсь со Христом. Такое слово «сочетание», когда оно употребляется. Ну, например, когда говорят, там вот, Маша и Ваня сочетались узами брака. Что это значит? Что они на всю жизнь оставшуюся соединили свои судьбы. И так в крещении человек соединяет свою судьбу со судьбой самого Христа. Вот опять-таки встал перед этим камнем на жизненной развилке. А куда бы Христос пошел? Может быть, этот путь особо тернистый? Может быть, он через Голгофу идет, но я пойду со Христом, потому что я с Ним соединил в крещении свою судьбу. Я христианин. Я пойду туда, куда Он пошел. И каждый раз, когда вот какой-то у нас стоит жизненный выбор, вот стоит подумать, а не предаю ли я тем самым свои крещальные обеты, не нарушаю ли я их. Вот ненависти я не служу, сатане я не служу, а со Христом я соединен. Я должен стараться поступать так, как поступал Христос. Он мой друг, и я эту дружбу не предам. Он мой учитель. Как вот христианин — это ученик и друг Христов, говорил митрополит Антоний Сурожский. Вот так что это очень важная тоже такая основа. Это целая программа жизни. Вот эти крещальные обеты. Сочетание со Христом и отрицание от сатаны. И когда человек уже на это решился, или за него решились его близкие, вот он, собственно, крещается, то есть переживает такую свою личную Пасху, погружаясь в воду купели, он умирает для греха, для безбожной жизни. Выходя из воды, он как бы воскресает, как Христос, умер и воскрес, для жизни новой, обновленной, праведной, христианской, чистой. И вот эта чистота, ну вот как есть такое выражение, табула раза, вот чистая доска, что будет на ней написано? Может быть, что-то очень хорошее, замечательное, может, что-то плохое. И первым делом мы знаменуем эту доску, совершая таинство миропомазания. То есть это уже личная Пятидесятница, даже не Пасха, а Пятидесятница, да, праздник, когда на апостолов сошел Святой Дух. И вот в таинстве миропомазания на человека сходит Святой Дух. Действительно, это совершается один раз в жизни, а второй раз только если человек помазывается на царство. Это такое царское таинство. Вот есть такая поговорка: «Все мы одним миром мазаны». Это как раз про это, когда человек помазывается особым веществом, святым миром, и как такой огонечек внутри зажигается присутствие Святого Духа. Дальше уже от самого человека зависит, он это разовьет в себе, этот дар, и этот огонь его весь охватит, и он станет таким огненным христианином, каким мы призваны быть. Вот. Или оно будет такое почти неощутимое, как запал в газовой горелке, который вот где-то там есть, пока ты воду не включил, он, от него нет ни тепла, ничего. А когда включил, вдруг вся колонка наполняется огнем, и вода становится горячей. И вот так вот этот дар Святого Духа в человеке, он или почти неощутим, или вдруг приносит очень большой плод, если человек живет подлинно по-христиански.
А это зависит от человека или от Святого Духа? На самом деле вопрос не праздный. Очень у многих ощущение, что миропомазание – это как вот дух в виде голубини. Вот голубя поймали и в клетку посадили, и он теперь там будет, потому что вот миропомазание как бы закрывает на ключ эту клетку. На самом деле ничего подобного не происходит. Но опять вот сочетание усилий самого человека и дух веет где хочет. Тут вот где-то гармоничная грань, к которой мы все должны стремиться, чтобы это миропомазание не было тщетным.
Очень много зависит от действия самого человека. Дух хочет. Мы это знаем из Священного Писания, что Господь хочет каждому человеку спастись и прийти в познание истины, то есть почувствовать эту истину Христа, почувствовать красоту и глубину христианской жизни. Господь хочет. И вот в миропомазание Господь дает человеку возможность двигаться этим путем. А дальше зависит уже от самого человека, насколько он это воспримет, насколько он на это откликнется, насколько он этим путем пойдет. Есть такое богословское слово, ученое, синергия, значит, совместное действие. И тут вот как раз надо говорить об этой синергии. Бог нас призывает, но оставляет нам свободу действовать так, как мы считаем нужным. Если мы откликаемся, если мы делаем что-то со своей стороны, то и Божья благодать нас ведет. Без нее невозможно, но и без человеческого отклика невозможно. И то, и другое нужно, и божественное, и человеческое действие для спасения человеческой души.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».